Здравствуйте, радио «Спутник». В Москве 91,2 FM. Частота, на которой нас можно слушать. А еще у нас есть, кстати, телеграм-канал. Там телеграм-бот. Можете присылать свои вопросы, свои комментарии. Мы их все читаем. Пытаемся на все отвечать, когда это у нас получается, когда нам хватает времени. Я предлагаю вот сейчас поговорить о деньгах. Вот неважно, есть у нас с вами деньги, нет у нас с вами денег. Всегда приятно про деньги говорить. Вот Центральный банк России разрабатывает новую схему формирования курса доллара. Она понадобится, если биржевые торги американской валюты, говорят, придется прекратить. А прекратить придется из-за санкций, видимо. Потому что под санкции могут попасть национальный клиринговый центр и московская биржа. И вот в таком случае привычного нам всем биржевого курса доллара больше не будет. Как же и без биржевого курса доллара? Я лично не понимаю. Но при этом торговля в долларах-то не прекратится. Там экспорт, импорт, он же останется. По какому в таком случае курсу будут менять рубли и доллары? Не совсем понятно. Не совсем понятно, что предлагает Центральный банк. Ну, сейчас попробуем разобраться. Вице-президент инвестиционной компании «Золотой монетный дом» Алексей Визовский с нами на прямой связи. Здравствуйте, Алексей Викторович. А как вот, на бирже не торгуется? А где курс взять, придумать, нарисовать? Там мы с вами придумаем такие ночью, с утра объявим.
Собственно, так, скорее всего, и будет. Центральный банк будет своим волевым решением определять курс, как это было в советские времена, помните, 60 копеек за доллар. Вот. Но если серьезно говорить, уже пошли утечки, как это будет по-новому сделано, как это будет внебиржевая площадка, в которой будут участвовать крупные банки, тем, которым не закроют курс счета. Потому что, вы же понимаете, самое узкое место торгов в долларов и евро – это расчеты, собственно, у нас национальный клиринговый центр уже попал под санкции, но вот московская биржа тоже может. Это что означает эти санкции? То, что Америка и Европа закрывают корсчета участникам в долларах и евро, вы просто сделку не можете провести, то есть поменять рубли на доллары или доллары на рубли. Это подразумевает, что какие-то доллары должны быть зачислены на ваш счет, понимаете, да? Если все счета хранятся на одном корсчете, это обычно какие-то крупные американские банки, JP Morgan и так далее. Они, кстати, вчера, по-моему, тоже объявили, что начали разрыв корреспондентских отношений с нашими банками. Вот, поэтому останутся какие-то избранные участники, которые не попадут под санкции. Но вот у нас это Газпромбанк. Почему? Потому что через него идут все платежи за газ. Вот, его невозможно пока под санкции подвести. И вот эти какие-то крупные участники, ну, кроме вот этого банка, еще какие-то будут формировать курс, торговать.
Те, у кого будут корреспондентские счета, те, собственно,
да,
будут этот курс формировать.
Но может прийти в итоге к тому, что не будет ни у кого корреспондентских счетов, то есть всем российским банкам закроют их. Тогда это будет какой-то индикативный курс, который будет устанавливать
это что
Центральный
такое?
Банк. Ну, это значит без совершения торгов, сделок, понимаете, да? Вот. Сейчас курс формируется по сделкам. То есть кто-то кому-то продал эту информацию, биржа собрала, выгрузила Центральному банку, он там посчитал и сказал нам. Возможно, каких-то сделок вообще не будет. Вот. Или они будут как-то проводиться не в России. Пока все это находится в таком очень большом тумане.
Вот какой прекрасный вопрос пришел от Григория из Воронежа. После отмены биржевого курса доллара возможен ли расцвет черного рынка валюты в России?
Да, возможно, но у нас еще проблема в том, что нам запретили ввозить наличные доллары и евро в тоже вот санкции. Но там по подсчетам около 80 миллиардов налички ходят и в долларах, и в евро в России, поэтому даже вторичные доллары и евро, возможно, будут обращаться. И это будет на каких-то, возможно, даже на электронных площадках, да, теневых. Наверное, вы знаете такой термин «даркнет». Я никого не призываю к этому, но риск возникновение черного рынка, он существует.
А риск, что тебя в этом даркнете еще и обдурят, и вообще ничего не будет, ни долларов, ни рублей.
Совершенно верно. И, ну, это вот все как-то в форме обращения криптовалют, вы знаете, распределенную систему, где нет центра, к которому можно как бы вот прийти силовым органам. Ну, посмотрим, насколько нашему центральному банку удастся побороть эту историю. Он же собирается, кстати, у нас, вы знаете, цифровой рубль запускать, вот тоже в форме блокчейна. Возможно, вот такой цифровой рубль, он поможет обходить санкции, совершать все-таки сделки с долларом, с евро. Трудно пока сказать. Дело в том, что санкции тоже развиваются, то есть находятся какие-то лазейки, они, ну, по ним тоже прилетают.
Вы сейчас упомянули о том, что действительно же запретили ввозить наличную валюту. Вывозить, вернее, да? Вывозить они запретили.
Нет, вывозить нет? тоже.
Ввозить? Так, подождите, кто запретил мне сюда ввозить валюту?
Ну, это Белый дом в США.
Не-не, ввозить в Россию, да? Нельзя говорить.
В Россию, как обычно, банк какой-то российский имеет безналичный доллар, он заказывает.
Так, Алексей Викторович, я вот придумал вот что. Смотрите, а если я полечу через, я не знаю, через Узбекистан, через Казахстан, вообще через что угодно, хоть через Пекин, накуплю там себе баксов, были бы у меня деньги, накуплю там себе баксов и привезу, что мне Белый дом?
Да, такая схема возможна до тех пор, пока наши, в кавычках, западные партнеры не увидят, что в Узбекистане очень резко вырос спрос на наличные доллары. Они подведут Узбекистан под вторичные санкции. Поэтому Узбекистан, даже не дожидаясь вторичных санкций, скорее всего, Казахстан запретил вывоз из страны там больше эквивалента там, 10 тысяч долларов, и могу ошибиться, но смысл. То же самое сделают Узбекистан и те страны, в которые вы можете влететь, потому что они не хотят попасть под вторичные санкции.
Насколько известно, в Иране действуют три курса валют. Один для государственных структур, второй для частных фирм, третий для граждан. Может ли Центральный банк России пойти по такому пути, спрашивает Игорь из Санкт-Петербурга.
Да, может, но это не очень хорошее решение, потому что здесь возможен арбитраж между этими курсами, понимаете, да, что создаст, ну, такую нерыночную ситуацию, а у нас было объявлено, что несмотря на все трудности, несмотря на все санкции, страна не хочет возвращаться к плановой экономике и будет продолжать развивать рыночную экономику. Вот, а такой курс, он, ну, тройной, он убивает ее во многом. Поэтому, ну, это не хотелось.
А расскажите мне, вот экспорт, импорт, все вот эти дела, это понятно, курс доллара, курс евро, это касается в основном-то вот эти все проблемы, ну, крупных фирм, ну, я не знаю, крупных, средних фирм, да, может быть, малых предприятий, мне вот что, вот что мне от этого курса доллара, который они могут придумать через банки, могут через биржу, или это влияет на простых граждан?
Да, это влияет. У нас есть статьи импорта жизненно важного, который в стране не производится и который можно купить только за доллары и за евро. Вот. И, кстати говоря, была история, вот могу поделиться с вами, в 70-х годах Южноафриканская республика тоже была под западными санкциями, точно так же закрывали курс счета и давали торговать. И у них тоже были важные статьи импорта, без которых они не могли жить. Ну, как там, не знаю, не производится в стране там инсулин. Ну, не может жить без инсулина, понимаете? Вот. Его нужно завозить. Для этого нужны доллары и евро. Ну, тогда евро не было. Они что придумали? Они завозили в посольские почты золотые монеты крюгеранды, специально начеканенные, тайком их продавали, получали валюту и покупали на нее жизненно важный импорт. Поэтому какие-то варианты обхода санкций будут найдены, чтобы вы, как физическое лицо, как гражданин, да, не почувствовали, что вот вам нужен инсулин, но вы жить не можете, а его купить невозможно, потому что тут санкции. Так что что-то будет найдено, ну, посмотрим, что.
Вы сейчас такой яркий, я бы сказал, ярчайший пример привели, Алексей Викторович. Вспомнили о ЮАР времен апартеида. И когда ЮАР находилась под санкциями и закрывали им счета. Так вот, ЮАР времен апартеида – это золотые времена в экономике для ЮАР. А сейчас им пооткрывали счета, только они бедные, как бедные до того, что синие. То есть это вот как связать мне?
это вам связать так, что у них поменялся политический строй. Вы знаете, что там белое большинство, меньшинство, которое управляло страной, оно потерпело политическое поражение. Вот, пришли к власти те, кто пришли, но они сделали то, что сделали.
Да? Нет, ну понятно,
если
понятно.
Вы хотите
просто
от меня услышать какие-то политические комментарии.
Да не политические. Вы мне объясните другое. Значит, под санкциями они жили прекрасно, санкции сняли, они живут как живут. Как так-то?
Ну как? У них поменялась власть. Вместе с властью разбежались все инвесторы.
Сделали не в санкции.
История. Нет, это же у них на крушение экономики началось сильно позже, после того, как им отменили санкции. Ага. И у них, кстати говоря, из страны очень это белое меньшинство сильно разъехалось, а оно было одним из таких ключевых элементов сильной экономики. Им принадлежало много предприятий, эффективных предприятий, понимаете.
Несмотря на санкции.
Режим апартеида, но и у белого меньшинства был сильный плюс. Они там работали в стране, понимаете.
Работали в стране.
Да, совершенно верно. Вот, поэтому это не связано с экономикой, это связано с политикой. Они потеряли власть, а вместе с властью потеряли страну и экономику.
Я вас благодарю за разъяснение, Алексей Викторович. Алексей Визовский, вице-президент инвестиционной компании «Золотой монетный дом» был на прямой связи.